Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Ну вот и сегодня, правда, надежда из меня какая-то такая, не совсем здоровая. Будем надеяться, тем не менее, что все будет нормально. Мы в прямом эфире, телефон нашего прямого эфира 8-800-333-1706. Слушать нас можно, конечно же, с нашего интернет-сайта radioteos.ru. Заходите, читайте различную полезную информацию, загляните в раздел «Блоги» нашей передачи, блог Натальи Четвериной, посетите, посмотрите, откликайтесь, нам будет интересно ваше мнение, ваши размышления. Ну, собственно, наши эфиры так и создаются совместными усилиями. Итак, radioteos.ru – наш сайт к вашим услугам, наша электронная почта, на которую можно присылать, соответственно, письма. А мы их уже будем здесь озвучивать в нашем эфире. nat.hfth – nat.hfth – собачка Яндекс.ру. Ну, собственно говоря, в самом конце записей, последних записей блога нашего Натальи Четвериной, вы можете увидеть ссылочку на эту почту, наш почтовый адрес. Так что откликайтесь. Слушать нас можно еще и через мобильное приложение Teos FM. Так что мы рады вас сегодня услышать, прочитать и, как всегда, общаться здесь у нас в прямом эфире. Ну, а сегодня работаю для вас я, Сергей Хохловский и Наталья Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Это я. Не пугайтесь.
Да ты вроде нормально звучишь. Я ожидала худшего.
Ну, может быть, наш звукоинженер...
Меня Ирина напугала, сказала, что ты там хрипишь, сипишь, вроде так хорошо все.
Ну, может быть, Ирина что-то там и подкрутила. Где,
да?
Где надо.
Какие-то шарики в тебе подкрутила, да? Шайбочки.
Ну да, у нее там свои ручечки есть. Подкрутит что-нибудь.
Mm-hmm. Ну да.
Так, ну, я пока не вижу у нас никаких новых сообщений на сегодняшний момент. Значит, есть время почитать почту.
Да, есть время почитать почту. И я предлагаю вот то письмо, которое вчера я хотела прочитать, но у меня были вопросы, поэтому письмо как бы так отложилось. Значит, ну, письмо очень большое на самом деле, поэтому вот приготовьте. И вы тоже, дорогие друзья. Значит, написал его молодой человек, он написал о том, что Борис, ну, просто как, сразу, да, как бы он так выбрал себе имя Борис. На всякий случай сразу, как бы, да, так я сообщаю об этом.
Ну, надо же как-то вот ориентироваться, да.
Да, 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 да. Значит, он пишет, что, ну, он написал о том, что, значит, он работает в какой-то организации, в одной организации уже больше года, работает вместе с девушкой или молодой женщиной. Значит, Борису 25 лет, а она на 2 года старше, чем он.
Они вместе работают.
И, значит, он... Вместе, да, вот уже больше года работают вместе.
Угу.
Нет, ну как так, ну что-то я прям, у меня что-то с глазами сегодня, это с голосом, а я за... Нет, правильно, больше года, все, что-то у меня померещилось. Значит, так, сначала мы были сугубо как коллеги по работе на уровне «привет-пока». Я даже не видел в ней никого, кроме знакомых по работе, и не предполагал, что может быть что-то больше. Но, значит, вот уже где-то они вот с начала вот этой осени, да, ну, в конец лета, начало осени, стали все чаще общаться на работе. И вот в результате Борис пригласил эту девушку на свидание. И вот он пишет, с того момента все и понеслось. Мы стали все чаще стараться пересекаться на работе, вместе обедать, проводить время после работы, встречаться на выходных. И вот, значит, прошло пару недель такого общения, и провожая ее до дома, и вот она призналась Борису, что у нее есть гражданский муж, как она назвала, с которым она живет уже 8 лет. Значит, оба они приезжие, снимают комнату, а Борис живет в квартире вместе со своими родителями. Значит, и вот это вот его, тут ее имени не указано, вот это его, значит, девушка, да, с которой он стал встречаться, сказала, что не особенно любит вот этого своего гражданского мужа, и проживание с ним просто стало привычкой для нее, и вряд ли он когда-нибудь сделает ей предложение. Эта новость, как пишет Борис, не остановила ни ее, ни меня. Тем более я был на тот момент свободен и уже имел похожий опыт 2 года назад. Я не знаю, что тут подразумевается под похожим опытом.
Ну, если он, в общем, судя по тому, что да, похожий, значит, ну, что-то тоже типа гражданского какого-то сожительства.
То ли у него было такое, то ли он встречался с кем-то, кто был, ну, в таких, да, отношениях, видимо, что-то вот такое, да?
Ну, да.
Значит, тем более, значит, да, был на тот момент свободен и, кроме того, уже имел похожий опыт 2 года назад. В общем, голова особо не соображала, хотелось продолжать отношения. И, значит, вот эти вот несколько месяцев продолжалась сказка, мы постоянно виделись на работе, писали страстные вот эти смс-ки друг другу, звонили, признавались в чувствах и проводили все выходные вместе. То есть вот сколько-то времени вот это длилось все, дарили подарки, значит, и за это время 2 раза была у них интимная близость, как он пишет. И, естественно, все это тщательно скрывалось от ее гражданского мужа. О перспективах отношений, как быть дальше, не хотелось даже задумываться. Ну, вроде как бы у нее гражданский муж, да, ему, видимо, как-то тоже, особенно пока вот не было мысли о браке, там, о чем-то таком. Теперь смотри. Значит, где-то недели 2-3 назад, значит, Борис наш почувствовал, что что-то изменилось в нашем общении. Она стала избегать встреч на работе. То есть я так понимаю, что вот в ноябре вот это вот изменение какое-то произошло, видимо, в начале, да? Стала реже звонить, отказываться встречаться на выходных. И, значит, вот он где-то в начале, в общем, не буду я придумывать, неделю назад решил с ней поговорить, спросив, что случилось. Она ответила, что у нее внутри все потухло и остыло, что это все была страсть, которая прошла. И ей надо разобраться в себе, потому что она больше не может больше обманывать своего сожителя. И также она сказала, что буквально пару недель назад ее гражданский муж сделал ей предложение. Я даже не предполагала, что эта новость может меня так ошарашить. Хотя всегда понимала, что после 8 лет совместной жизни он может это сделать в любой момент. В итоге она дала понять, что, скорее всего, естественно, она сделает выбор в его пользу, что ни о чем, что было со мной, она не жалеет и своей вины ни перед кем не чувствует, хочет сохранить со мной дружеские отношения. Мне даже сложно сформулировать свой вопрос и проблему. Тут просто какой-то знак плюс стоит, а потом просто неужто это все было действительно лишь как мимолетная страсть. Наверное, неужто это все было действительно лишь как мимолетная страсть. Я поэтому такая у меня запинка, потому что я никак не могла понять, что бы это значило. Неужто? Неужто это все было лишь как мимолетная страсть, чтобы получить новые страстных ощущений, почувствовать себя опять желанной, так как, видно, за 8 лет совместного проживания ей все надоело и приелось. И неужто благодаря мне и нашим с ней отношениям ее гражданский муж, возможно, подозревая ее в чем-то, так как пару раз за все время она мне говорила, что слегка пропалилась. Ну, типа спалилось, видно,
ну, да,
что-то
да,
такое он почувствовал.
Есть такой, да.
И испугавшись, что может ее потерять, значит, он решил наконец-таки спустя 8 лет сделать ей предложение. На протяжении всех этих месяцев я ни разу не ревновала ее к сожителю и даже вообще не думала о нем. А теперь вдруг неожиданно во мне появилось это непонятное чувство ревности, что она сделала выбор в его пользу, и что сейчас они вместе, возможно, строят свадебные планы, а я бессилен что-либо изменить, хотя, возможно, помог ей в том, чего она ждала все 8 лет. Еще очень сложно из-за того, что за прошедшую после разговора неделю мы, естественно, пересекаемся на работе, но общаемся уже опять, ну, просто как знакомые, как коллеги, и это еще сильнее меня мучает. Может, бросить работу, чтобы ее не видеть? Хотя поможет ли это? Мне тяжело на душе из-за того, что я, в отличие от нее, у меня с каждым месяцем все только сильнее разгоралось в душе, и я действительно в нее влюбился. Что-то, знаешь, у меня какое-то такое странное состояние, Сергей. Вот это же началось все только вот буквально конец лета, начало сентября. Сентябрь, октябрь, в ноябре уже ей сделали предложение. С каким? С каждым месяцем.
Не знаю. Вот
я просто... Дело в том, что я сейчас читаю, да, и я пытаюсь как-то вот эти какие-то там даты сопоставить, и у меня какие-то прям вот запинки такие во мне появляются. Вроде бы тут всего-навсего 2 месяца. Пока там они сначала были как коллеги, потом начали встречаться как-то. То есть фактически месяц каких-то таких отношений-то, да, ну, судя по всему. Как-то я что-то просто в каком-то таком... Знаешь, как будто меня куда-то выкинули в какую-то нереальность. Ну, ладно, значит, все разгорается. Действительно в нее влюбился. Естественно, я ставлю себя на место ее гражданского мужа и понимаю, что все это нехорошо. Кроме того, и тут я вообще вылетаю, я человек верующий и понимаю, что это все также еще и грех, но ничего сделать с собой не могу. Готов ли я сделать предложение ей жениться? Наверное, на сегодняшний день нет. Но то, что я хочу быть с ней вместе и продолжать строить серьезные отношения, это абсолютно точно. У меня прям даже голова заболела. Так, дальше сейчас. Ой, потеряла, где эта строчка-то? А вот. Я даже готов продолжать оставаться... Ой, Господи, прости. Я даже готов продолжать оставаться в роли любовника, если она станет официально замужней. Но продолжать дружеские отношения очень тяжело. То, что она его не особо-то и любит, она мне сама говорила. Он тоже вряд ли ее сильно любит, раз только через 8 лет сделал предложение. Значит, получается, значит, нашему Борису 25 лет, девушке 27 лет, а этому вот ее, вот этому, кто сделал ей предложение, 31 год. А до этого он уже был один раз женат, и есть ребенок. Смогут ли они построить действительно крепкую семью с учетом того, что у кого-то периодически будет возникать такая мимолетная страсть? Ну, мимолетная страсть в кавычках здесь. Естественно, сейчас она счастлива, ей сделали предложение, скоро, наверное, свадьба, плюс иметь в друзьях меня на всякий случай, как запасной проверенный аэродром, ведь всякое может произойти. Все это меня вдвойне убивает и мучает. Для чего же я ей действительно был нужен? Подскажите, пожалуйста, советом, как быть? Забыть ее и перестать общаться, но меня к ней тянет. Да еще и видимся постоянно на работе. Остаться друзьями пока это очень тяжело и невыносимо. Продолжать бороться, но она выбрала другого, который старше и с которым дольше. Ну, она, в смысле, по времени дольше. А ко мне, как говорит, все остыло. Ждать и надеяться, что у них не сложится, но это можно и полжизни прождать и повеситься. Спасибо большое. Ой, ну, в целом, я так думаю, ситуация понятна.
В целом, да.
Как тебе, пастор, вот верующий молодой человек, который понимает, что это все так же еще и грех, но ничего с собой сделать не может, у него уже были такие отношения, вот сейчас у него такие отношения, и вот он тут пишет о том, что готов ли я сделать предложение жениться, наверное, на сегодняшний день нет. Но то, что хочу быть с ней вместе и продолжать строить серьезные отношения, абсолютно точно. И даже готов продолжать оставаться в роли любовника, если она станет официально замужней. Но только единственное, ему очень тяжело продолжать дружеские отношения. Вот как тебе такой вот вариант?
У меня только один вопрос к Борису. Один единственный. В кого он верующий?
Не знаю.
Я бы хотел узнать. Во что? В кого? Какого Бога он верит? Потому что, судя по тому, что он написал, исходя из того, что он написал, мне сложно назвать его верующим человеком. Верующий человек – это не тот человек, который считает, что Бог есть, а тот, кто действительно с Богом имеет личные отношения и придерживается того, что он говорит. Для него это важно.
Нет, ну и что он понимает, это... что это все грех.
И что?
Он понимает это, он написал.
И что?
Ну ничего сделать с собой не могу, пишет.
Ну потому что он ничего не делает. Поэтому и сделать
да
не может.
Да и не собирается, в принципе,
и не собирается.
В будущем.
И вообще да. Все, что он понимает, он не так, видимо, понимает, что такое грех. Говорит о серьезных отношениях, которые он хочет построить, а делает совершенно несерьезные вещи. Ну, давайте
причем,
понимаешь,
даже вот, говоря о будущем, да, он сам спрашивает, готов ли я сделать предложение жениться? На сегодняшний день нет. Но хочу быть с ней вместе и продолжать строить серьезные отношения.
Знаешь, какие
просто вот что-то из. Что, как это вот? Какие серьезные отношения продолжать строить, если ты о браке вообще не думаешь?
Ну, это из разряда, вот, может быть, каких-то таких ситуаций. Хочу построить дом. Но чтобы он был крепкий, надежный, но не хочу ничего делать для этого. Это раз. И не хочу его строить так, как строят все. Хочу из бумаги построить. Ну, что-то подобное. Я не знаю даже, какие аналогии можно привести. Какое-то странное мышление у вас, уважаемый Борис. Понимаете, если вы... хотите что-то серьезное сделать, то нужно как минимум разобраться, как эту вещь или то, что вы делаете, по-настоящему серьезно делают. А если не серьезно, так, тяп-ляп, то обычно люди не вникают. Получится, как получится.
Я поняла бы Бориса, если бы он сказал, что я пока не понимаю, хочу ли я, так сказать, делать предложение жениться, пока мне непонятно.
Ну да.
Но я хочу вообще, мне этот человек нравится, значит, я там влюблён или там что-то, и я хочу строить серьезные отношения. Но вот это вот то, что вот у них как бы вот эти ситуации, когда он знает, что она живет с другим мужчиной, да, когда вот это что-то такое непонятное происходит, теперь, значит, мужчина делает ей предложение, и она, скорее всего, значит, отвечает ему согласием. И, ну, судя по всему, потому что она же с ним прекратила отношения сейчас, да?
Ну, конечно.
Вот. А он пишет, что он хочет продолжать строить серьезные отношения. То есть, видимо, то, что было раньше, он считает, что это построение серьезных отношений.
Ну, да.
Может, это слово «продолжать строить серьезные отношения» применительно к тому, что вот у них было вообще, да, и как это все развивается и так далее. При том, что перед этим-то он там писал, что как-то они вообще не думали там о будущем, и он об этом не думает, о будущем, и не хочет, его все устраивает, так как есть сейчас. И, собственно, он вот вопрос этот, готов ли я сделать ей предложение, появился только сейчас, когда тот сделал ей предложение. Он, видимо, понимает, что либо он со своей стороны тоже должен сделать ей предложение, чтобы, ну, как бы была какая-то конкуренция, чтобы она, так сказать, выбирала. Либо вопрос решен однозначно, что она будет с тем, а с ним, значит, отношения прекратит. То есть вот...
Это вообще изначально все несерьезно. Ни с той стороны, ни с этой стороны. Вообще несерьезно.
Он, может быть, прав в том плане, что вполне возможно, она эту ситуацию использовала как-то для того, чтобы немножко подстегнуть вот того своего
может быть,
мужчину.
Может быть.
Хотя тоже это такое, знаешь, палка о двух концах.
Однозначно. Вот что нам пишет Юля. «Здравствуйте, по-моему, чистый эгоизм у молодого человека. Ах, меня предпочли другому».
Да.
Ну, задевает, конечно. Задевает, он же пишет, тому 31 год, а я-то вот 25 лет, мне он как бы вот, я-то не хуже, и так далее, и тому подобное. Юля снова пишет, что делать, если вы верующий, бегом в церковь каяться, так пишет Юля.
Вообще... Да тут проблема-то именно в том и заключается, что он написал, что он верующий.
Мозги надо
я
на,
просто
на
вот,
место
когда первый
сначала.
Раз читал, вот бегал даже, да, Сергей, я прям вот, как, знаешь, запнулась на этом.
Еще бы, еще.
Потому что я человек верующий, понимаю, что это грех, сделать с собой ничего не могу, и потом вот эти вот феерические какие-то предложения идут, что готов ли сделать предложение, наверное, нет, но хочу быть с ней, продолжать фактически делать то, что делали раньше, да, и предпочитает оставаться в роли любовника. Ну, это просто вот... Так верующий вот, человек предпочитает оставаться в роли любовника.
Получается, что, Борис, вы не понимаете, что такое верующий человек. Что вообще в этом понятии заключено? В чем суть этого понятия? Вы до этого жили не как верующий человек уже. Вы пишете, у вас какой-то опыт там был уже подобный. Вот и сейчас устроили связь с женщиной, у которой уже есть мужчина. И вы устроили с ней связь эту. Совершенно как человек неверующий.
Причем, понимаешь, тоже смотри, вот само отношение Бориса вот к этой девушке, да, к этой женщине. Значит, на протяжении всего этого времени он написал, что он ни разу не ревновал ее к сожителю. И даже особо не думал о нем. Ну, правильно, потому что он не воспринимал всерьез их отношения, и его как-то это... Это было каким-то таким как бы развлечением, что ли, таким, да? Его это, может быть, даже было удобно, то, что у нее есть там какой-то мужчина, и поэтому вроде бы у Бориса нет никаких обязательств перед ней. В принципе, его вполне могло это устраивать. Но знаешь, что еще вот удивительно? Посмотри, дело в том, что Борис пишет вот что дальше. Он, значит, он оценивает их. То, что она его особо не, как бы не особо любит, она мне сама говорила. Меня бы удивило, если бы она, так сказать, вступив с ним в такие отношения, говорила ему, как она сильно любит своего этого...
Сожителя.
Да. Вот. Совсем понятно. Но Бориса дальше пишет. Он тоже вряд ли ее сильно любит, раз только через 8 лет сделал предложение. И дальше, значит, что вот он уже был женат, у него есть ребенок, смогут ли они построить действительно крепкую семью, там, с учетом того, что у кого-то периодически будет возникать такая мимолетная страсть. Вот я когда читаю это, знаешь, мне такой образ такого, ну, как бы вот такого верующего человека, который вот, знаешь, греховные отношения никак не могут быть. Когда это пишет наш Борис, вот, который перед этим, вот, так сказать, и о том, что он не готов делать ей предложение, но с удовольствием бы остался в роли любовника, и что у него там уже были такие отношения, ну, как-то просто в голове не укладывается.
Ну, то есть, что
это,
получается?
Знаешь, прям вот как, по, вот как Господь говорит там, да, так сказать, что ты смотришь на сучок в глазу другого, а бревна в своем глазу не видишь. Вот просто иллюстрация.
Так вот я же говорю,
как. Ты что рассуждаешь-то о том, как кто там чего кого любит? Ты сам-то. Тебя устраивает положение этого самого любовника, на серьезные отношения ты не готов. Жениться ты на этой женщине не готов. Ты чего хочешь от нее сам-то? Ты сам-то ее любишь или нет? И получается, что забыть ее, перестать общаться, но меня к ней тянет.
Ну, естественно, тянет.
Остаться друзьями невыносимо. Сергей, потому что для меня понятно, что если человек любит, если он ее любил бы, то, наверное, когда человек действительно любит, он хочет лучшего для того, кого он любит. И старается помочь, чтобы вот это лучшее для него... Вот как тому человеку лучше, как он сам понимает, что это ему лучше, чтобы так оно и было. Но ведь у Бориса-то этого нет.
Ну как, у Бориса есть совершенно понятная как бы ситуация, на мой взгляд. У него есть просто желание, плотское влечение, которое бы ему хотелось бы удовлетворять. Это приятно и хорошо, без всяких обязательств. без всякой ответственности. Ну, чем плохо? Правильно Юль пишет? Эгоизм.
Так все правильно. Конечно, Юль, эгоизм. Пишет правильно. Борис-то сам. То есть,
а Борис не понимает этого.
Либо он пытается как бы нам это все представить красиво. Мне интересно, сам-то он отдает себе отчет, что на самом деле у него...
Ну вот смотрите, если человек пишет, что он готов остаться любовником. Как может верующий человек, Борис, писать такие вещи? Как уж там живет эта женщина со своим мужчиной? Это ее проблемы пред Богом и там, так сказать, ее заботы. Мы в это не вникаем. Но мы сейчас про вас говорим, вы же совет просите. Вот как может человек, верующий в Бога, христианин, если мы предполагаем веру в библейского Бога, христианского Бога, а не в придуманного какого-то вами Бога, писать такие вещи: я готов остаться любовником. То есть вы готовы жить в блуде, быть блудником. При этом Бог говорит нам об этом, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Вы в состоянии вражды с Богом, в состоянии греха находитесь. И вы это, так сказать, с такой легкостью, и такой эйфоричностью даже, желанием с таким вот, воодушевлением, я бы даже сказал, ну, как мне кажется, пишите обо всем этом.
Значит, он готов сам быть в таком состоянии и ее...
И ее вводить в это состояние.
Продолжать затягивать, да?
Продолжать развращать, так сказать,
да.
Человека.
И смотри, вот он пишет, вот самое последнего слова, ну, в конце, что, значит, забыть ее, перестать общаться, но меня к ней тянет. Да еще и видимся постоянно на работе. Остаться друзьями пока что тяжело и невыносимо. Продолжать бороться, я не помню, он уже начинал бороться разве? По-моему, не было ничего такого. Продолжать бороться, но она выбрала другого, который старше и с которым дольше по времени вот она находится. А ко мне, как говорит вот она, у нее все остыло. Ждать и надеяться, что у них не сложится, это вот человек, который любит, да? Представляешь, Сергей?
Все это мне напоминает, ну, мыльный боевик
как
такой,
это,
вот,
да?
Любовный.
Ждать и надеяться, что у них не сложится, но это можно и полжизни прождать и повеситься. И вот я читаю, когда и думаю, я что-то не пойму. С одной стороны, жениться и быть с ней как бы постоянно в качестве мужа не готов, устраивает быть любовником, а тем не менее, вроде бы продолжать бороться там, но есть какие-то отговорки, а ждать и надеяться можно прождать полжизни и повеситься. То есть опять непонятно, так а что вешаться-то, если как бы пока еще особо в тебе ничего нет-то, ты даже и не готов задуматься о совместной жизни всерьез. Ты об этом не мечтаешь, у тебя нет таких планов. А что тебе вешаться-то?
Так в том-то и вопрос. В том-то вопрос, что сплошные нестыковки. Вы как бы сами в себе-то, Борис, разберитесь, что вы хотите. Мне видится так, что вы хотите потреблять и ничего не платить. Ну, так проще. И, конечно,
ну, как было, чтобы все
да.
было, как бы вот, чтобы ничего не менялось. Да, мы встречаемся иногда там.
Спим друг с другом, вот. все замечательно.
Да.
Получаем удовольствие, все прекрасно, все хорошо. И ладно. И вас не волнует, что она там еще, может быть, спит со своим, там, так сказать, другим мужчиной. Она должна как-то там себя вести тоже. Нормально получается для верующего человека. Вообще-то говоря, за такие вещи, если вы часть церкви, принадлежите какой-то церкви, ну просто из церкви, от церкви отлучают, потому что вы блудник. И живете грешным образом, причем делаете сознательный выбор. Не шибко сожалеете об этом. Я бы сказал, совсем не сожалеете. И не тревожит это вас. Для вас норма жизни получается. Для Бога нет. Если вы хотите каких-то серьезных отношений, то вы не те методы используете, не те инструменты применяете, чтобы построить настоящий дом, настоящую семью, серьезные отношения. Это все из ряда мыльных опер, которых, может быть, где-то насмотрели, голливудских фильмов каких-то. Вот там все это нереалистичное. У нас звоночек есть, давайте послушаем. Алло?
Алло, здравствуйте. А я правильно попала на «Надежду для души»?
Да, вы в эфире, слушаем вас. Как вас зовут?
Меня зовут Юля. Я слушаю вашу передачу.
Да, давайте.
И вот я услышала, вот вы говорите о том, что Борис совершил, разбираете эту ситуацию. И вы сейчас задали такой вопрос Борису адресованный: разберитесь, что вы делаете, что какой вы верующий и так далее. Ну вот, знаете, у меня после вашего вопроса такая мысль пришла в голову о том, что бывает ведь различный возраст у людей, то есть не соответствует, например, биологическому возрасту духовный возраст. Существуют задачи определенные, там, духовные, психологические, физические и так далее. И бывает ли несоответствие духовному возрасту биологический возраст у человека? То есть, например, ему 50, а он развивается только, ну, к 30 подходит развитие его. И таким образом, может быть, у Бориса действительно сложная ситуация, может быть, у него развитие еще тормозит, ну, как бы в каких-то процессах духовных или психологических, или физиологических, там непонятно. И вот задавать вопрос, как вы думаете, корректно ли задавать человеку вопрос, разберитесь с собой, если он, может быть, где-то тормозит в каком-то возрасте. Ну, я так просто размышляю. И потому что я иногда вот смотрю на людей, общаюсь с ними на работе или еще где-либо. Я понимаю, что человеку уже там 80, например, а мыслит он, ну, там, на 20. Либо человеку уже 30, а он еще, ну, не берет на себя ответственность, самостоятельность в связи с тем, что он еще не развит. Ну, мыслительный процесс у него еще 15-летнего подростка, как бы. Поэтому, может быть, у Бориса тоже такая ситуация, и у многих у нас, наверное, у людей такой момент существует, что несоответствие физиологического возраста биологическому происходит психологическому и духовному. Как это увидеть, как вы считаете? Как вот нам понять, какому возрасту мы соответствуем, как нам быть, как сопоставить? Вот, а мы ведь все равно живем, жизнь требует каких-то принятий решений. И вот человек еще недоразвит немножко, а принятие решения необходимо уже делать такое ответственные какие-то шаги, предпринимать и так далее. И вот как действительно быть людям? Хотя они могут считать, что они верят в Бога, они молятся, они ходят в церковь, но отстают в развитии. Вот как вы считаете, как им быть? Спасибо большое.
Угу, спасибо. Да. Ну, давайте попробуем разобраться. Да, действительно, бывает такая ситуация, когда человек, ну, остается, будучи взрослым уже, остается, так сказать, в каком-то смысле ребенком, неопытным. Сплошь и рядом бывает такая ситуация. С точки зрения духовного развития тоже такое бывает. Это вообще постоянно процесс такой встречается. Человеку может быть и 50, и 60, и 20, и 70, а он может быть, ну, так сказать, младенцем в вере. Это понятно. Но...
Причем человек может быть очень много лет уже в церкви, но оставаться, вот не растет человек духовно, но остается на каком-то таком вот именно младенческом уровне. И, собственно говоря, апостол, ой, кто же, по-моему, Иоанн писал, кто там писал? Это Иоанн, по-моему, да? Про отцов, детей, что как бы вот вы все еще, так сказать, молоко потребляете, ну, вам да, уже, так сказать, надлежит да, быть отцами, а вы еще как младенцы. Да. По-моему, Иоанн пишет об этом, да?
Да, звоночек у нас еще сейчас послушаем.
Угу.
Алло.
Здравствуйте,
Сергей. Да, вы в эфире, Владимир, говорите.
Я хотел бы сказать, что, во-первых, если человек не хочет жениться, да, это уже не надо продолжать, да. А во-вторых, тут явный конфликт может быть. Не нужно быть даже верующим, что возможен конфликт, понимаете. Или муж его, гражданский муж его может убить. Это плохо, да. Или еще хуже, тоже плохо, он может убить и гражданского мужа, и остальную свою жизнь провести в тюрьме. Так это соображать. Ну, человек еще, как говорится, не получал хорошеньких этих самых люлей, как говорится. Вот. Молодой еще.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, вы прям какую-то трагическую ситуацию описали. Не думаю, что кто-то... Вот относясь, ну, имея такое отношение к построению семьи, вообще будет на что-то такое способен из этих мужчин. Так, у нас есть сообщение, сейчас еще прочитаем и продолжим. Юля пишет: по-моему, очень молодой человек, доразвит так, по-моему, очень молодой человек, доразвит. Он же понимает, что делает грех. И вопрос, разберитесь в себе, актуален для него, пишет Юля.
По-моему, этот вопрос актуален для всех возрастов. С таким вопросом можно подходить даже к очень маленькому ребенку, что я и делала, в частности, когда у меня уже был внук. Ну, я уже была человек верующий, да, и я, ну, не обязательно это с точки зрения веры, но тем не менее, просто, ну, я не говорила там, разберись, конечно, в себе, там, когда ему было 3-4 года, но я просто предлагала ему, например, если там была какая-то ссора с каким-нибудь ребенком другим или что-то, я предлагала ему, ну, как бы, вот, а если бы с тобой так, а вот представь себе, там, ну, подыгрывая ему, так сказать, переворачивая ситуацию, чтобы он посмотрел на ситуацию вот с другой стороны, ну, просто помогала ему в этом. И я точно вам могу сказать, что даже очень маленький ребенок вполне в состоянии это сделать.
И вообще мы, когда спрашиваем, что ты хочешь?
Да.
Вот ты что хочешь здесь, сейчас, вот в этой ситуации? Это же тоже вопрос, разберитесь в себе. Задать себе вопрос, что я хочу. Если я хочу серьезных отношений, значит, я должен по-серьезному строить дом. А что значит по-серьезному строить дом, я должен задаться? Значит, надо проконсультироваться, как минимум, если я ничего в этом не понимаю, спросить, а как по-настоящему дома строят?
Сергей, тут достаточно другой вопрос себе задать, в принципе. Вот посмотри, значит, вот этот вот мужчина делает предложение вот этой, так сказать, девушке, с которой отношения уже теперь были у этого нашего Бориса, да?
Ну да.
Хорошо, она вроде бы склонна к тому, чтобы принять его предложение, хотя мне тоже это удивительно, то, что уже же время-то прошло, какой-то там недели или сколько-то, она что, не ответила ему сразу? Сомневаюсь, я наверняка уже ответила. Ну, вряд ли она там, знаешь, после того, что она 8 лет с ним вместе живет, он ей делает предложение, и она там на неделю, на две затягивает с ответом. Так можно уже потом просто, некому будет отвечать, в конце концов. Ну, она же, наверное, логично, ждала этого предложения, поэтому это все так. Но тем не менее, понимаешь, я бы вот предложила Борису задуматься о другом. А если бы вдруг она сделала выбор в пользу Бориса. Вот она говорит Борису, что ты знаешь, я подумал, вот он мне сделал предложение, а я отказала ему, потому что, так сказать, вот я выхожу замуж за тебя.
Ну, мы с тобой встречаемся, как минимум так бы сказать могла.
Ну, мы с тобой, нет, ну, не надо.
Или она по поводу, уже...
Что у нее, вот она... так поняла, что она вот, что Борис хочет на ней. Ну, мало ли, знаешь, как она могла там интуитивно понять, ну, потому да, что я решила выйти замуж за тебя. Вот выбор уже четко совершен в пользу Бориса. Как будет Борис вообще? Как вот он к этому отнесся бы?
А, по-моему...
Может быть, он сразу бы почувствовал себя как бы в ловушке, в капкане, понимаешь, его поймали. И сразу очень хочется вырваться.
А он уже, по-моему, ну, в принципе... себе пути отхода подготовил. Сказал же, что он... Он сам же про себя написал, что он на самом деле на серьезные отношения не готов.
Нет, ну это он нам написал. А я просто к чему говорю, понимаешь? Потому что он там потом начинает проповеситься, там, так сказать, полжизни, ждать, и когда у них отношения разладятся. Я думаю, что это вообще, честно говоря, нереально. Совершенно у него сейчас какие-то такие мысли, какие-то полжизни он будет ждать. То есть это, понимаешь, это, мне кажется, из каких-то прошлых веков, из каких-то других отношений, из другого представления об ответственности. То есть это не то, что характерно для очень многих сейчас в наше время вообще людей, и, ну, как-то не похоже на то, что это вообще какое-то отношение имеет к Борису из того, что он написал. Но, понимаешь, вот просто для того, чтобы себя лучше понять, мне кажется, очень полезно задавать такие вопросы. А если выбор совершен в мою пользу?
Вот передо мной...
Как я? Да. Я счастлив? Или я перепуган? Или я сразу нет-нет-нет, а я тебе предложение... Что тогда? Потому что сейчас он вроде бы такой, понимаешь, от него как бы убегают, и он,
ущемлен,
что
да,
ему за что схватиться. Да.
Ну, и потом,
а вдруг вот такой... к нему наоборот приходят, и какие у него ощущения тогда? Он счастлив, что он тогда испытывает?
Вот задайтесь вопросом, Борис, хороший измеритель будет того, что с вами происходит, чего вы на самом деле хотите, и проверьте. Поэтому тут вопрос даже не в возрасте. Вопрос честности к себе.
И потом, опять-таки, понимаешь, Это, я понимаю, что нам пишет Борис, но мы же не знаем, а какие планы или строила, или не строила вот это его, так сказать, возлюбленное, да? Видела она продолжение их отношений, или она была, стала как-то так думать об этом, но потом, присмотревшись к нему, поняла, что это, скорее всего, полжизни или всю жизнь может вот так продолжаться, а, так сказать, ничего другого-то не будет, что, ну, это вот не тот человек, с которым действительно можно, так сказать, крепкий тыл иметь и строить с ним жизнь серьезную. Понимаешь, что у нее-то было вообще?
Да, конечно.
И у него были какие-то попытки какую-то ясность внести в их отношения? Или, может быть, он как раз дал ей понять о том, что... Ну, он, собственно, писал же об этом, что никаких таких планов-то серьезных не было вначале, и он и не ревновал, и ничего. Может быть, он ей тоже дал это все понять хорошо?
Но если человек не ревновал, его это не сильно волновало, значит, и планов никаких серьезных и не строил человек. Идет как идет, и хорошо. Я потребляю и потребляю то, что мне дают, и все.
Поэтому очень может быть, что вот эта девушка, вот он там рассуждает, что она его вроде не очень любит, как он считает, и тот ее не очень любит, и так далее. Но, тем не менее, они 8 лет вместе. И да, возможно, она увлеклась, может быть, она устала от того, что 8 лет, а ей предложения не делают. И, может быть, она подумала, что вот здесь будет какая-то определенность, и вот ее любят и так далее. А потом, когда она увидела, что на самом-то деле никакой любви нет, а это только вот такое вот как бы для развлечения, очень, может быть, она по-другому посмотрела другими глазами на этого своего мужчину, с которым она вместе.
Все-таки 8 лет?
Да.
Не так уж это просто. Звонок у нас, послушаем. Алло.
А можно пару слов добавить, Владимир?
Да, вот да, да.
Такой еще вариант, возможно, такой вариант, что она поняла, что от него толку нет, да, от этого Бориса. И, может быть, даже обманула, что, мол, гражданский муж мне сделал предложение, а сам, на самом деле этого, может быть, даже не было. Вот такой еще вариант.
Спасибо. Спасибо. Да все, что угодно может быть. Все, что угодно. Мы не знаем. И предположений строить, ну, нет смысла никакого.
Наша задача не строить предположения, собственно, что как бы особенно с ее стороны. Я-то когда заговорила о ней, строила ли она планы какие-то на совместное будущее, я просто предложила Борису подумать об этом.
Ведь Борис, ну, у нас спрашивает.
Мы же не знаем, а он-то, так сказать, имеет информацию какую-то. Может быть, даже, знаешь, что-то было сказано, может быть, даже не об их отношениях, а о чем-то другом. Ну, можно как-то экстраполировать, и можно предположить, как человек строил планы, не строил планы, что это было для этого другого человека. Ему-то это виднее все. Вот я ему и предложила подумать о том, если бы она ответила ему согласием, что бы он тогда почувствовал, что бы это... Вот, его ощущения, а, Сергей, вот эти первые ощущения, они очень важны, они очень четко показывают, что на самом деле человек испытывает и чего он хочет. И подумать о том, а с ее-то стороны, что это было, какое это было отношение, как он считает, она-то строила какие-то планы, возможно, или нет. Я думаю, что это поможет ему как-то посмотреть на их отношения несколько с другой перспективы.
Ну, еще давайте вернемся к возрасту. Вот о котором спрашивала нас Юля, звонившая нам. Вы знаете, мы говорили, действительно может быть такое расхождение. Физический возраст, биологический возраст может отличаться от возраста духовного, от умственного развития, не в смысле там болезненного какого-то развития, а в смысле опыта жизненного, да, как вот жить, как принимать решения, ответственности и прочие и так далее вещи. Безусловно, может отличаться, конечно. Но если человек нормальный, здравый человек, то он не может не учиться. Он постоянно учится. Он принимает решения, исходя из прошлого опыта, из опыта других людей. Он собирает этот опыт, встраивает его. Но на чем учится? Вот вопрос. Вот с этим большая проблема. У нас, так сказать, великий учитель сегодня – это телевизор, бульварные романы, голливудские фильмы. Вот великий учитель, который сегодня учит людей, как правильно строить отношения, в кавычках, как правильно. показывает, и говорит, и рассказывает нам, и ток-шоу сейчас всячески проводится. И там вот начинает, сам факт уже странный или печальный, ужасный, что какая-то частная жизнь начинается там рассматриваться через микроскоп других, так сказать, людей. Они там, так сказать, предложения какие-то носят, свои лекала, так сказать, накладывают на чужую жизнь. Как это может делать? Это уже абсурдная вещь. Нельзя мерить чужую жизнь своими мерками. Это никогда не получается. Невозможно просто. И те предложения, которые сплошь и рядом, и те образцы, которые видим мы сегодня на страницах популярных журналов, там всяких пухлых, толстых, глянцевых, и телевидение, оно не из области жизни, из области фантазий, телевизионных фантазий. Ради популярности, ради вот рейтинга какого-то создаваемого. Вот эта жизнь. Это нереальная жизнь. Мы так не живем. И так жить невозможно. А вот реальной жизни, которой нужно учиться, и где ей можно научиться? Научиться можно в Священном Писании, в Библии. Почему? Потому что это эталон правильной жизни, то бишь. Праведная жизнь можно ставить равно правильная жизнь. Не потому, что там вот верующие какие-то вот такие вот заскорузлые, там, так сказать, люди, живущие прошлым веком, там у них какой-то там кодекс непонятный, там устаревший. Нет. Безусловно, я люблю этот пример. Можно забивать гвозди лампочкой. Но это чрезвычайно опасно и мало-мало эффективно, очень неэффективно. Можно постараться 20 лампочек истратить, рук поизрезать, сотню-другую, так сказать, и так далее. Но можно добиться результата. А можно делать по-другому. Взять нормальный инструмент, для этого предназначенный, эффективно, быстро и хорошо сделать все. Так вот мы почему-то начинаем лампочками гвозди забивать всю жизнь, а потом говорим, ой, порезались, ой, не получилось, ой, проблем сколько у нас. Почему мы все делаем кверх ногами? Есть вещи, которые никогда не исчезают. Они не могут исчезнуть. Есть физические законы, а есть духовные законы. И если мы нарушаем одни и другие законы, мы получаем соответствующие результаты. Никто же не будет спорить, что, нарушая закон притяжения и не принимая никаких специальных средств и мер, нельзя прыгать с многоэтажного здания. Ничего не получится, люди не летают. Ну, конечно, можно поэкспериментировать. Но почему-то никто не экспериментирует, только в состоянии какого-нибудь ненормального состояния, скажем, делает это все. Положение какого-то, там, состояние аффекта какого-то или еще чего-то. Почему мы с этим соглашаемся? А с законами духовного устройства мира, жизни мы не соглашаемся. Вот отсюда и такие истории, как у вас, Борис. Все с ног на голову поставлено. Прежде чем спать с женщиной, нужно выстроить отношения. Нужно эти отношения оформить в союз, в завет, как говорит Священное Писание, как говорит Бог. В завет верности, а потом уже секс и все остальное. Нет, мы все ставим с ног на голову, а потом задаемся вопросом, почему все не работает? Почему все не так? Почему все кверх ногами? Вот у нас сообщение тут подоспели, почитаем. Мария пишет. К сожалению, у Бориса нет понимания, что он делает с позиции библейской. Считаю, возраст ни при чем. Даже духовный ребенок может прочитать, что сказано в Библии, и сравнить свои поступки с этим. Не надо быть мудрецом, чтобы понять, что опасный путь – выбрал Борис. Правильно пишет Мария. Человек, который действительно верующий, вот он приходит к Богу, и он первым делом осознает что? Свои грехи, свою несостоятельность. И это очень важно. Но время-то наше убежало, и мы вынуждены с вами прощаться, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.